Шалом браха. Сегодня мы продолжаем наш шиур, наш урок о Шмира Синаим, так как мы стараемся научиться беречь наши глаза, то, что мы смотрим, научиться, куда да смотреть, куда не смотреть, как это делать. В прошлый раз мы начали понимать, что наши глаза — это не только в этом мире. Берегая их, мы также сможем получить это огромнейшее наслаждение, наслаждаться тем, что мы увидим Шхину. Мы понимаем, что это одно из главных наших испытаний, как один хасидский ребе сказал, что этот мир — это как миква. Микве, когда ты окунаешься, ты закрываешь глаза и закрываешь свой рот. В этом мире это одно из испытаний, что нужно беречь свою речь и также свои глаза. Мы понимаем, что когда мы идем через этот мир, нам надо научиться не быть как Ло Сасуру, не постоянно крутить свою голову везде вокруг, как турист, а научиться выбирать, куда мне смотреть, куда мне не смотреть. Мы понимаем, что это окно в нашу душу, да, когда мы говорим с кем-то о чем-то серьезном, мы хотим получить какую-то связь с этим человеком, мы смотрим ему в глаза. Когда у нас получается это, когда получается контролировать себя и увести наш взгляд от чего-то, что нам не следует видеть, это огромнейший эстрацион, это время, когда мы можем обратиться к Творцу с молитвой, и Он принимает ее, потому что это испытание, которое нам удалось пройти. Сегодня мы хотим больше практически понять разницы подходов. Недавно я путешествовал со своей дочкой, и мы так получилось, что мы и в обе стороны мы летели с одной хасидской семьей. Это была часть семьи, это был отец со своей дочкой, как и я. И мы сначала испугались, потому что мы видели, что этот отец, мы думали, что он слепой, потому что он держался за свою дочку, и он никуда не смотрел. Но потом мы поняли, что нет, он просто не хотел в аэропорту и в других местах, он не хотел, чтобы увидеть ничего, что ему не следовало бы видеть. И поэтому он постоянно смотрел вниз, и чтобы не упасть и никуда не столкнуться, он держался за свою дочку. Даже когда я разговаривал с ним, он не смотрел на меня, он смотрел вниз, чтобы вдруг случайно не видеть что-то другое. И это был контраст. Я со своей дочкой, наоборот, мы были вместе, я тоже держал ее за руку, но я показывал, объяснял, что вокруг. Я помню, когда у нас было очень серьезное решение в жизни, что делать. И моя жена и я, нам предложили поехать в другую страну, чтобы там преподавать. Она была на 8-м месяце беременности, ей нужно было постоянно лежать в кровати, чтобы Шмират район, чтобы ничего не был выкидыш. И в тот момент нам нужно было принимать это важное решение. И нам посоветовали, что самое лучшее — это спросить Рэб Арнольд Штейнман, зацал. И, как я уже часто рассказывал, мы взяли такси, моя жена лежала в такси всю эту дорогу, в Нейбрак, туда мы приехали, нам сказали, что он можно вместе, потому что так как это будет даже более сложно для моей жены, чем для меня, то я хотел, чтобы она вот и слышала именно от Рав Штейнмана, если он скажет «да», чтобы она знала, что это не я пришел домой и сказал, что «да, я получил ответ позитивный, нам нужно ехать». Чтобы она слышала это от него, тогда, чтобы не было, в будущем мне будет гораздо проще, гораздо легче с этим справиться. Мы приехали туда, Габай, его помощник, сказал, что на самом деле он не встречается с женщинами, но он сказал, что не беспокойтесь, я все организую. Нас завели в его комнату, и она лежала на постели, или на Раштемной постели, на постели его помощника. И они совершенно были одинаковые, это была просто деревянная такая рама с маленьким матрасом. И когда уже все люди ушли от него, то нас ввели в комнату. Я стоял перед Рэб Арон Лейб, я задал ему вопросы, а мою жену привели и поставили рядом с ним. Отсюда, что она была ближе к нему, но он смотрел на меня, он обращался ко мне, и она стояла рядом с нами. И в конце он сказал действительно, что нужно, что он посоветовал нам поехать. В конце я спросил его, попросил благословения для моей жены, для родов. И здесь вот вся наша поездка, все это было стоило только ради этого. И здесь он сказал, он спросил меня, на каком языке ей лучше сказать это? Какой язык она лучше все понимает? На иврите, на идише, на английском? Он не обращался, не смотрел в сторону моей жены, но он хотел, чтобы ей было максимально приятно услышать это на языке, который она лучше все понимает. С другой стороны, мы ходили к Зундл Кройзер, один из самых больших цадиким нашего поколения. Рэб Хаим Каневский сказал о нем, что он знает больше Торы, чем я, но у него особая есть награда с небес, видно как-то от его предков, что его никто не мешает, он сидит у себя и учится, а ко мне постоянно люди приходят. И действительно, просто можно было к нему прийти, он жил в центре Гиулы, он сидел за своим столом со своими книгами, и можно было к нему зайти, я пришел к нему со всей своей семьей, моя жена могла спросить его, спросила благословение, его совет, она спросила его, о чем больше всего нужно преподавать в наше время для женщин, он сказал, это иммуна, это вера, это, если есть вера, если иммуна, тогда все остальное придет. Также она советовала с ним, насколько это ей сложно было успеть и с семьей, и с преподаванием и так далее. Он ей сказал, он посмотрел на нее, он сказал, что ты ребецин, ты рабанит, ты должна это делать. Каждое слово, что ты говоришь, это как будто бы огромное количество, огромное обилие спускается с небес. И тоже это ей до сих пор дает мотивацию продолжать. В разных раввинов, у разных праведников есть разный подход. И давайте постараемся понять, как это работает, как это может к нам относиться. Как мы сказали, что есть истоклут, есть рия. Человек может что-то вглядываться, наблюдать за чем-то, или он просто бегло смотрит на что-то. Если я вижу кого-то, я с кем-то здороваюсь, это может быть просто бегло, я увидел что-то, я не концентрируюсь на этом. Это рия, это разрешается, и только люди с каком-то очень высоком уровне, или просто это их направление, они даже это себе не позволяют. Но это разрешено. Истоклут, вглядываться, наблюдать, концентрироваться на чем-то дольше, это уже проблематично, и поэтому вот об этом мы сегодня будем говорить. В известной гемаре про Раби Акиву говорится, что у Раби Акивы были постоянные диспуты, постоянные стычки с Турнус Руфус. Турнус Руфус был один из римских генералов, который являлся огромным злодеем. И у них были диспуты насчет Ашкафа, насчет философии, насчет религии. И каждый раз, как понятно, Раби Акива его побеждал. Его жена Турнус Руфус, она видит, что он очередной раз пришел весь такой разбитый, расстроенный, она спросила, что такое? Он говорит, это Раби Акива, да, это Раби Акива, опять Раби Акива. Она говорит, я с этим покончу, я пойду, и так как с моей красотой я смогу его соблазнить, и на этом уже Раби Акива больше не будет Раби Акивой. Даже она это понимала. Но для Турнус Руфуса это только хорошо, нет проблем с этим. Он посылает свою жену на эту миссию, и она идет. Она особенно красиво одевается или наоборот не одевается, и она приходит к Раби Акиве. И тут она появляется перед его глазами, она идет туда-сюда, он старается как-то от нее отвернуться, но в конечном итоге она заставляет его, чтобы он ее увидел. В этот момент Раби Акива, он смеется, он плачет и он плюет. Три вещи. Хазал объясняет, что это за реакция, в чем крылась эта реакция. Сказано, что он плакал о том, что эта красота, эта потрясающая красота, которая не являлась, она в конечном итоге, она проходит. Она ни к чему, она в конечном итоге, она временно, никуда не уйдет, тем более, что как она ее использует сейчас. Он смеялся, потому что он видел в Руах ха-Кодеш, в пророчестве, что она в конечном итоге сделает гиур, она перейдет в иудаизм, и он выйдет за него замуж. И третье, он плюнул, показав, что как человек приходит из ничего, и он возвращается к, также к ничему, как сказано в Пиркей Авот. Это три разных реакции, как он отреагировал на красоту жены Турнуструфуса. Когда она спросила его, почему он так отреагировал, что это значит, он сказал ей два, третьего не сказал. Он сказал, почему он плакал, он сказал, почему он плюнул, но он не сказал ей, почему он смеялся, потому что он не хотел забирать у нее свободу выбора, и поэтому он о этом не говорит. Она возвращается домой, она не смогла выполнить свою миссию, но эти слова, они настолько повлияли на нее, встреча с Раби Акивой, поэтому в конечном итоге она действительно Итгара, она сделала гиур, пришла в иудаизм и выходит замуж за Раби Акиву. Мы должны понять здесь, что Раби Акива смеялся, Раби Акива плакал. Да? Он плакал о красоте. У него были очень острые, очень сильные чувства. Да, если в тот момент, когда Раби Акива видел, как лиса ходит в Кодши Кодошим, святая святых, и его друзья, хахами, мудрецы, они плачут, он смеется, потому что он видит о том, что это ведет к конечности Геула, к избавлению. Но здесь он плачет. Имеется в виду, что он свои острые чувства, вот это вот appreciation, тем, что он видит, что такое красота, он, это не, у него не затуплено, он настолько, как бы это для него, на него влияет, что он плачет. Эта чувствительность, да, это значит, что чем больше человек тоже следит за своими глазами, и на что он видит, что он смотрит, это охраняет и сохраняет его мою чувствительность. Тогда это играет огромный позитивный эффект на самого человека. Мы должны действительно быть, и Павел, мы должны быть очень вдохновлены, потрясены тем творением, которое Хашем сделал. И красота, это говорит, что нужно сказать благословение, даже если человек видит красивого человека. Да, он говорит, особое благословение на это, потому что он митпаэль, потому что это на меня это, влияет, на меня это производит большое впечатление. Мы видим здесь, что это Раби Акива, один из самых больших хахамим, мудрецов, которые когда-либо были, сам отец всей устной Торы, на него это да производит впечатление. И поэтому это нельзя в этом, чтобы стать таким иммунным, чтобы я вообще не, на меня это не производило никакого эффекта. Это неправильно. Это надо, чтобы человек, да, действительно оставался на таком уровне, что это на меня, когда это видит, когда я вижу красоту, чтобы это на меня, да, производило впечатление. Теперь в Зоар сказано, что у человека должен достичь такого уровня, что для него когда он смотрит на других женщин, не на свою жену, для него это как обезьяна. Зоар говорит, что человек достигает такой близости, такого единства со своей женой, что это такое совершенство, что если он видит любую другую девушку, женщину, для него это как он видит, как обезьяну. Другой Зоар, который меня всегда очень вдохновляет, это он говорит, что почему Ашем создал Адам и Хаву едиными, он создал их как одного, как мы говорили в прошлый раз, что голова Адама была с одной стороны, Хава с другой, они были как сиамские близнецы. Зоар сравнивает это, как когда два друга идут через лес, и внезапно на них нападают какие-то бандиты, эти бандиты окружают их, они встают спина к спине, и они начинают отражать это нападение, они так защищают друг друга, спина к спине, и побеждают тех, кто на них нападает. Это наши отношения муж и жена. У нас должна быть такая лояльность, такое единство, такая верность, и такое чувство, что мы, как единство, мы так идем через этот мир, чтобы у нас было полное совершенство, и поэтому любое другой партнер, другая женщина, другой мужчина, это кажется что-то не свое, что-то чужое. Это Зоар говорит, что это как обезьяна, имеется в виду, что это как другое творение. Это не из моей сферы. Эвен Эзра говорит об этом, когда он говорит, что на 10-я заповедь, которая в каком-то смысле она собирает все заповеди, говорится «ло сахмот», не возжелай другого жену, не возжелай другого осла, дом и так далее. Спрашивает Эвен Эзра, как Тора может нам приказать о наших чувствах? Это же что-то, я вижу красивую машину моего соседа, мне тоже хочется эту машину, красивый костюм, красивый дом. Эти вещи, они автоматически, у меня появляется вот это вот чувство, это зависти, это желание, чтобы у меня это было. Как Тора может приказывать, чтобы мы контролировали наши чувства? Известный Эвен Эзра, он объясняет это как один крестьянин, когда он видит, как проезжает карета какая-то с принцессой, с дочкой короля, то у него нету мысли, что «а вот почему бы это не была бы моей женой?» Это для него настолько далеко, настолько странно, настолько вообще находится в другом пространстве, что у него нету этих чувств, нету этих желаний. То же самое человек должен сказать, что все, что Шаустали Кольцарки, Ашем дал мне все, что для меня нужно, а все остальное, это вообще ко мне не касается, это не относится ко мне вообще. Теперь, в Абасра, да, посмотрим, что как говорится в Талмуде, вот это Истаклут, сказано так, что в Ойцем Эйнов Миройсра, сказано, что в Танах упоминается пасук, где говорится в Ишаяу, что человек, который закрывает свои глаза и не увидит что-то плохое, то он считается праведником, он считается, что он достиг высокого уровня. Спрашивается Гемара, о чем идет речь? Рабхия говорит, «Зе шейн мистакль бенашим», «мистакль», то, что мы сказали, «тот, кто не всматривается, наблюдает за женщинами», «биша ше омдас ал аквиса», когда они занимаются стиранием вещей. Так как говорится в Гемаре, когда женщина стирает что-то, это было во время Ручья, ей нужно поднимать свою одежду, и поэтому видно ее места, которые обычно должны быть покрыты, поэтому он не смотрит на это. Хорошо. Спрашивает Гемара, «Хейхидами, о чем идет речь? Что это за... как это случилось?» «Идейка дарка ахрина». Если у него были две дороги, одна дорога проходила около ручья, где женщины стирают одежду, а другая была, он мог обойти и вообще бы не приближаться к этому месту. Говорит Гемара, если у него был выбор, куда пойти, и он идет по той дороге, где, да, есть эти женщины, и он не смотрит на них, он все-таки не посмотрел на них. Говорит Гемара, он раша, он злодей. Он поставил себя в такое испытание, даже если он прошел его, он в конечном итоге не посмотрел. Но как ты можешь себе ставить такое испытание? Зачем ты туда идешь? Если ты там находишься и так, это одно дело. Но ты сам туда пошел, даже если ты не посмотрел, да, у тебя есть какие-то возможности что-то посмотреть, да, и ты говоришь, что «ну я не буду смотреть». Ты не можешь себя ставить в эту ситуацию. Говорит Гемара, он называется Раша. Он называется злодей. И Делейка Дарка Ахрина, если у него нету другого дороги, он должен там проходить. Онусу, тогда он, даже если он посмотрел, как бы он считается, это случайно, это нечаянно, у него нету другого выбора. Да, Раша объясняет, если он даже посмотрит на них, он считается, что он это делает случайно. И это и почему тогда пасук говорит, что ему стоит закрывать глаза? Такой даже вопрос. Отвечает Гемара, «Леойлам делейка дарка ахрина». Конечно, у него нет другой дороги. И он должен там идти. У него нет другого выбора. Он должен находиться в этой месте, в этой компании, в этой фирме, в этом месте, на этой встрече. У него нет другого выбора вообще. И несмотря на это, «Афилухахи ми бойли лемейнас навши». Он все равно может себя сдержать, и он все-таки будет контролировать, куда он смотрит, и он не будет смотреть в эти места. И если он добивается этого, он называется праведник, об этом пасук говорит, что тогда он показывает, что он на высоком уровне. Говорится здесь, что если у человека даже он попадает в такую ситуацию, ему все равно надо стараться к как можно больше смотреть минимально или как бы не смотреть вообще. И тогда он, пока он в Торе говорится о нем, что он достигает высокого уровня. Это огромный, это когда у человека испытание, это и он все-таки проходит его, и он, да, контролирует себя, как мы говорили в прошлый раз, это огромная радость, огромное удовлетворение, потому что человек показывает, что он действительно контролирует свою речь, контролирует свои глаза. Это просто дает ему жизненную радость, он показывает, что у него есть Авас Ашем, он любит Творца, он показывает, что у него есть что-то больше, чем хотя это ему может доставить какое-то удовольствие, но он показывает, что у него есть что-то, что ему доставляет больше удовольствия. Это выражение любви к Творцу, любви к Торе, и это дает огромную радость. В Гемаре Сота говорится о другой вещи. Там говорится о Хасид Шате, о сумасшедшем Хасиде. Ну, Хасиде именно праведники. Он думает, что он праведник, но на самом деле он Хасид Шате, он сумасшедший праведник. О чем идет речь? Говорится там, это человек, который идет по берегу реки. И внезапно он слышит, что женщина тонет. И в данный момент он говорит, как же я побегу ее спасать, возможно, она не полностью одета и так далее. Как же это будет? У меня начнутся мысли, это повлияет на мой духовный уровень, это нельзя мне туда приближаться. Говорится, что это хасид шоте, это сумасшедший, это неправедник, сказать, что такой человек, там говорится несколько разных типов людей, они разрешают этот мир. Они только кибару, они внутри, не как снаружи. Это есть фальшивость в этом, это какое-то лицемерие, это что-то, что разрушает этот мир. Говорит Берухам страшную вещь. Он говорит, что на самом деле, что ему надо делать? Ему надо действительно прыгнуть и спасать эту женщину. Говорит Берухам, у него будут хирурим, у него будут разные мысли, он будет вспоминать об этом. Говорит Берухам, ничего не поделаешь. Он действительно будет на это наказан. Да, будет гехеном, будет за это гореть. Но выбора нет. Выбора нет. Надо прыгать, потому что сейчас ему нужно спасать эту женщину. То, что он себя не приготовил к этому, он не научил себя, чтобы он не работал над собой, не достиг уровня, где на него это не повлияет, это его вина, и ничего не поделаешь. Сейчас, если действительно у него была эта возможность до этого себя воспитать и этого не испытывать, тогда он будет на это заказан. Хотя он спасает жизнь сейчас. Я помню, когда я учился в мире, в Ишиват Мир, то мы с друзьями пошли в Эйша Тора, еще Эйша Тора, которая находится у Стены Плача. И там есть специальные семинары, где приходят люди, нерелигиозные люди, им рассказывают, что насколько это просто, показывают доказательства, очень рациональные доказательства, что Тора — это действительно от Творца, от Ашема, и на многих людей это очень влияет. Поменять свою жизнь потом очень тяжело, но то, что это они все соглашаются, что это действительно так, это да. В одной из Рав Моше Зелман, который вел этот семинар, он поделился с нами, что его пригласили на делать семинар в Америке для американских студентов. И, конечно, это было летом, это была смешанная группа, и у него были свекот, у него были сомнения, насколько он готов к этому, чтобы поехать, чтобы быть окруженным девушками летом. Они будут также путешествовать вместе. Это насколько он это сможет, насколько как на него повлияет. Он посоветовался с Рав Ноах Вайнберг, с Шишивой Эйша Тора, который был огнем, действительно, он всего этого киру, движения, как можно больше спасать людей от ассимиляции. И Рав Ноах сказал ему следующее. Он сказал ему, что когда ты видишь вот этих еврейскую молодежь, и там они нескромно одеты, он говорит, ты знаешь, на что это похоже? Это как поезд, который направляется в Освенцим. И уже нацисты, они забрали уже одежду, и там огромное количество людей, они практически без одежды. Когда ты это видишь, у тебя будут какие-то мысли, какие-то ерурим, это как-то на тебя может повлиять негативно. Эта молодежь, она находится в поезде в Освенцим. Ее нужно спасать со всеми силами. Это вот так нужно это смотреть. Это Рабнойх Вайнберг. Каждый должен себя проверить, насколько он действительно уже на этом уровне и насколько он может это. Но это помогает, и это показывает, что к этому можно стремиться. Но с другой стороны, как сказано здесь, любой человек должен остерегаться вот этого гистаклут. Это, опять же, когда Хафец Хаим написал свою книгу Хафец Хаим о законах лошонара, законах злословия, то у него были люди, которые начали жаловаться. Они говорят, что вот Хафец Хаим написал эту книгу, теперь вообще нельзя открыть рот. Нельзя открыть рот, нельзя ничего сказать. Хафец Хаим сказал им наоборот. До этого, когда мы не знали, что можно, что нет, нельзя было ничего сказать. Если сафек, то райта, если у тебя есть сомнения по Торе, можно сказать, нельзя говорить. Сейчас есть книга, где написано, как, что да, что можно, что нельзя, теперь ты можешь открыть рот, теперь можно сказать. То же самое здесь, человек может сказать, ох, как же так, как же жить в этом мире? Нельзя никуда посмотреть, посмотри, это все, вся реклама, все это общество, все улица, там нужно запереться в углу. Нет, здесь мы стараемся начать понимать, как это может работать, как есть разные направления, разные люди по-разному могут найти свой путь, свой, который работает для них, да, для нас. И Безрат Ашем мы испытываем вот эту вот огромную радость, удовлетворение, когда у нас это получается. И особенно, когда мы знаем, что есть разница между всматриваться, что-то действительно наблюдать за кем-то или просто мельком посмотреть, тогда это дает нам возможность действительно исполнять это правильно. И каждый раз, когда у нас это получается, мы можем обратиться к Творцу, у нас особая близость к Нему, мы показываем, что мы, у нас есть что-то, что более нас волнует, нас вдохновляет, нас согревает. И вот это Ашем, каждый раз, когда у нас это получается, мы тоже можем обратиться к Нему, мы приближаемся, Он слышит нас, и Бусят Ашемай, чтобы у нас это действительно получилось. Спасибо, успеха!